Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час, как вы уже, наверное, привыкли по вашим просьбам, открывают передачи из фондов радиостанции «Радонеж». Вы услышите беседу преснопамятного Саввы Васильевича Ямщикова в его радиоцикле «Созидающие». А затем в эфир выйдет программа, посвященная проблемам геополитики. У нашего микрофона будет Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем. Тема его размышлений – ситуация в Ливии и Сирии.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников «Ямал-201» и «Экспресс-АМ-1».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает по вашим просьбам повторять авторский цикл Саввы Васильевича Ямщикова «Созидающие», записанный на нашем радио несколько лет тому назад. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись беседы Саввы Васильевича Ямщикова о творчестве поэтессы Татьяны Глушковой. Савва Васильевич, добрый вечер. Прошлую нашу встречу мы с вами завершили упоминанием о великой и малоизвестной, к сожалению, Татьяне Глушковой, о которой сегодня наверняка тоже будем говорить, о поэтессе замечательной. И говорили о том, что вызвало очень взволнованный отклик наших слушателей, о том, какие великие имена забывают в России почтить даже в пору их юбилея, даты какой-то повсеместно. Мы с вами говорили и о поэте Харитонове, авторе слов к песне «День Победы», и о многих-многих замечательных именах, уж что там, начиная с Гоголя и Пушкина. И таких, к сожалению, много. Это вот просто какая-то забытая Россия, герои не нашего времени, к сожалению.
И я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что вся эта забытость, она запрограммирована. Вот те, кто после 91 года, благодаря Горбачеву и Ельцину, дорвался до кормушки, так называемые наши элиты, как они себя зовут, культурные элиты, они, конечно, думают о себе и о тех, кто у них входит в кумиры. Я помню в свое время еще Акуджава вот песню написал. Это мечта их была, что он входит в министерство и идет по кабинетам и поет: «Зайду к Белле в кабинет, к Ахмадулиной, загляну к Фазилю, Искандер тоже». То, что они будут министрами. Но это как после 17-го года. Посадили Луначарских и прочие там, жену Троцкого, все стали министрами. И сейчас, конечно, им вспоминать несподручно тех, кто действительно составляет славу и гордость русской культуры. Меня поражает. В Москве и вообще нигде нет памятника Станиславскому. Но зато фитюлькам, как говорится, всяким, памятники ставят. Ну вот с какой статьи, я еще раз повторяю, памятник Бродскому напротив американского посольства. Он 2 дня был в Москве, к девушкам приезжал. И, между прочим, когда в Питере решался вопрос, старались там, центр Гугенхайма деньги давал, они пришли к выводу, а как памятник, что ему поставить памятник? Уехал он, не вернулся, умер и был похоронен в Венеции. Но это свояки. И вот для меня как раз действительно одна из чудовищных их забытостей преднамеренных – это действительно Татьяна Глушкова. И прежде чем сегодня почитать ее замечательные стихи, несколько лет назад, когда мы отмечали ее юбилей в Центральном доме литераторов, издательство «Русский остров» выпустило 2-томничек ее. Одна лирика, а другая встреча, вот ее публицистика, интервью. И вот об этой забывчивости. Вот у нее есть в одной из ее статей как раз почему, кого славят и кого забывают. Например, об осуществлении, пишет она, кажется, собственно говоря, четверых. Это Пастернак, Мандельштам, Ахматова и Цветаева. Хотя к этому Киоту и представляется то гитара Высоцкого, то тяжелая лира Ходосевича, но главное это, порою варьируется лишь самое первое место в божественном ряду. Но слово «великий», великий русский поэт Мандельштам, краеугольный камень здания культуры. Титул «великий» вспыхивает на страницах литературной прессы, как по Бикфордову шнуру, служа тотальному гипнотическому внушению, и внезапная прияда великих не столько даже пристраивается к прежним фигурам, сколько надстраивается над ними. Имя Блока в новых списках великих встретилось мне лишь однажды, пишет Гушкова. Маяковский ценится по мере отношения к нему вот этих великих. О Есенине в калашном ряду попросту нет речи. Его поэзия была растерявшимся жеребенком перед огнедышащим паровозом индустриализации, полагает о брате Меньшом Евтушенко, брат Меньшоева, Есенин, может быть, самый русский поэт, ибо ничья другая поэзия не происходила из шелеста берез, покачивания ромашек и васильков, ботанически определяет русский масштаб в кавычках Есенина, эксперт по земшарным линейным творческим рангам Евтушенко. А вот Клюев в этой системе отчета, даром, что автор грандиозный, теперь уже известный нам Погорельщина, продолжает по уездному слыть самобытным крестьянским поэтом с чертами реакционной патриархальности. Ведь патриархальность реакционна. Который подвергался при жизни, как цитирует она, подчас неоправданно суровой критике. Это в журнале «Огонек» пишет. Коротенько. Пастернак, Клюев недалеко отрываются от установочной эстетики начала 30-х годов, когда первый, Пастернак, устами стойкого антиесенинца Бухарина был объявлен среди лучших, замечательнейших мастеров СССР. Второй, Клюев, раскулачен насмерть, наравне с массами родных ему крестьян. Правда, наследники левой эстетики умалчивают об этике и не спешат, например, сопоставить сердце розу, смятую в Нарыме, Клюеву, арестованную и сосланную в Нарымский край в 1934 году, с тогдашним же одушевлением Пастернака в президиум съезда писателей. Пишет Пастернак: «Мы обменивались взглядами и слезами растроганности, глядя на Сталина, и перекидывались цветами». А Клюев уже в это время отбывает. Нелегко отыскать в перечнях лучших имена Заболоцкого, Твардовского, а тем паче Исаковского. Что до гротескности, то она, пожалуй, в попытке мерить поэзию законодательным вкусом людей стихами живущих. Ибо тут весомее мнение людей идеалами, а не стихами живущих. Для кого народное созерцание красоты, как говорил Толстой, не тайна за семью печатями, хотя и вершина эстетической мысли. Но под отнесение на обочину массового признания уцененных национальных богатств подводится база неоспоримая. У меня есть одно письмо, пишет Иванов, сын Всеволода Иванова, вот, Иванов, где он перечисляет список известных поэтов Пастернака, его современников, которых он не читает. В отличие от Маяковского, он совсем не считал, что поэтов должно быть много хороших и разных. Для него поэт – явление, и желательно в единственном числе. То есть только он. В общем, снова подхватывает этот Иванов, Пастернак – явление почти сверхъестественное. То есть общечеловеческая гениальность в нем была представлена в наиболее чистом виде. Гений всех времен и народов, иначе говоря. А в «Новом мире» рассказано, чем обеспечивается гениальность почти сверхъестественных. Вот что пишет в «Новом мире». Вторжение инородного начала, расового или культурно-сословного, обычно только и делает большого человека полновластным хозяином национальной культуры, то есть русской. Лукавство мысли, пишет Глушкова, в самом языке генетической этой максимы. Пастернак ли вторгся хозяином в русскую национальную культуру? Или она, инородная ему, вторглась в него? Не сразу ты и разберешь. Но сколь бы смертен, Крыловский и Демьянцева уходит. То есть они пичкают это. Но, может быть, всего тревожнее, жесткая избирательность сострадания. Я имею в виду пристрастное выпячивание отдельных печальных судеб, по которому, скажем, самоубийство Цветаевой кажется им катастрофичнее гибели Есенина. а на фоне трагического конца Мандельштама меркнет страшная судьба Клюева, Клычкова, Павла Васильева, Приблудного и других. Показательно в этом смысле беспримерно многотиражная Коньковская антология русской музы XX века, то, что Евтушенко в каждом номере издавал, обязавшаяся быть Ариадниной нитью в лабиринте словесности. Клюеву вместе с Клычковым и Приблудным отведено здесь меньше места, чем иному из романтиков, кто обосновывал их обреченность. Прихоть исторической памяти не дала Евтушенко и намекнуть, от чего пресеклись жизни этих поэтов. А ведь он вначале декларирует, если мы будем продолжать скрывать правду о человеческих трагедиях, не упоминая причину смерти, то, на мой взгляд, никакая перестройка не получится. Но правда все-таки, на его взгляд, не про таких, не про крестьянских. Им, видать, не положено скорбного мавзолея. Зато все сэкономленные за счет таких умолчаний и сокращений нетрагических маленьких этих трагедий идет пантеон отборным мученикам. В краткую справку об авторе «Фронтовой землянки», которую даже не включили в антологию, умещается только сюда дантесова характеристика. Снискал себе Сурков мрачную славу, выступив против Пастернака. Но если Сурков один посмертно расплачивается за исключение Пастернака, то к расстрелу Павла Васильева не причастен никто из коллег. Даром, что свыше десятки их чествуемых в русской музе выступали в 1935 году в печати с требованием решительных мер против политически реакционного поэта, уж само собой исключенного из Союза писателей. И такая картина истории нашей поэзии чудным образом претендует на священную пропаганду демократии и гласности. Ореол святости, назначенный здесь предпочтенному поэту, предполагает вызов противоставления этого поэту миру. И вот в упрек смерти Цветаевой смело падает и на России, на зарубежье. Гордость не позволила Марине Цветаевой ужиться в эмигрантской среде. Цветаева, к несчастью, не нашла понимания, и по возвращении на родину повесила в Елабуге в момент отчаяния и одиночества. Надрывная, понуждающая к собирательному покаянию литература ширится, создавая легенды, уводя от конкретных обстоятельств причины лиц. «Пусть Цветаева хоть на прочет, хоть на время прощения пришлет», — просит поэт рецептора. «Кому?» Всем надо понимать, я знаю людей, бывших тогда детьми, и до сих пор мучающихся совестью за ее Цветаевой смерть, нагнетает общую виновность критик Корякин. Людям трудно, они страдают за Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, а я какой-то символ их душ, вторит без ложной скромности Ахмадулина, тоже желающая торчать перед отчизной сукоризной. Ну что тут сказать? Поле страданий людей не вымерить рекламным оплакиванием избранных. Довольно вспомнить, когда в Елабуге в августе 41 года кончилась жизнь не нашедшая понимания поэтесса, момент отчаяния превозмогала вся страна август 44 года. И нерешенный висящий вопрос жизни или смерти над Россией заслонял в глазах каждого патриота все другие предположения, чувства и обиды. Попытка рассматривать судьбу поэта вне судьбы страны и народа ведет к созданию льготной, унизительной для поэта шкалы его гражданского долга и ответственности. Счастлив поэт, если вправе сказать, как Ахматова о тяжкой поре: «Нет, ни под чуждым небосводом, и ни под защитой чуждых крыл, я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Славен поэт, если может спокойно вписать в себя в серую вереницу падших и отверженных. И меня по ветреному свею, по тому ль песку, поведут с веревкой на шее полюбить тоску. Эти стихи не нуждаются в подписи. Есенин. И вот Глушкова и поставила вопрос об этой забывчивости. Ну, а потом, когда она заявила во всю мощь о своем отношении к тому, что происходит, удивительно, что они, может, как она пишет, вовремя болела и умерла, они бы ее растоптали. Вот я вам читал два стихотворения «Час Беловежья», «Когда не стала родиной моей» и «Москва 3 октября». Вот еще несколько стихов из того цикла. «Сороковина» называется. «40 дней после расстрела у Белого дома». В ноябре 93-го написано. «Ни в огненной клокочущей гиене, ни в пропастях бездонных и глухих, ни там, где стонут аспидные тени, их души водворятся во благих. Снег забинтует раненую пресню, смотри, кругом бело, и ветер стих. Больная совесть обмирает с песню, их души водворятся во благих. Как хор летит, и небеса отверсты для слов любви, мольбы для слез одних, и внемлют облака, и слышат звезды, их души водворятся во благих, их души во благих, без покаяния принявших смерть, что знаем мы о них, светлы в купели чистого страдания, их души водворятся во благих, и вся Москва, хладеющий некрополь, как павший Рим нетленно в этот миг, хрустальной кроной вторит звонкий тополь, прими их правый отче во благих, и сизари летят за длинным гробом, благая весть трепещет в клювах их, и веруем в томлении глубоком, грешны, а водворятся во благих. Всю смерть поправ своей краткой смертью, повергнув гибель недругов лихих, одну под всей крутой небесной твердью узрят они Россию во благих. И ты, молись, дитя в промерзлой шубке, и ты, старик, за правнуков своих, в крови, во глади, веткой на порубке, воспрянем, воссияем во благих.
Какая образность стихи?
Ну что, а костяки какие? Или вот ее стихотворение «Покидающим родину», «Отъезжающим». «И потянулись за моря они, за теплым кровом или сладким хлебом, и бортовые лайнеров огни едва видны над непроглядным небом». Я не сужу. Что проку сторожить бурьяном полоненную руину? Я не грущу. И здесь-то не прожить. Куда уж сердцем обживать чужбину? Я не гляжу в их мудрые глаза, не слушаю их праведные речи. Я вынесу горящие веса, сам небосвод, обрученный на плечи. Я пожалею их в последний миг, когда поверят, не была расплата, но даже на тебя, мой нищий стих, придется им коситься воровато. Или вот «Всю смерть поправ». Это тоже вот написано вскоре после расстрела Белого дома. «Как лакома ты, родина моя, врагу, и как ему-то ненавистно, а я шепчу, красавица, отчизна, что без тебя могла бы значить я, что без тебя и слава, и любовь, сама душа, как храмина пустая, и я шепчу себе, не прикословь, как святцы, ни скорбей твоих листая, твоих соблазнов лютая чета, твой путь окольный да приветный близи, по чину нам архангельские выси, по чину высим лестница крута. Там у латинин, глядь, вознесены на кровли храмов адские химеры, а мы, бродяги православной верой, лежим на прахе, ежели грешны, и смирный нрав народа моего, не пред тобою власть меча и злата. Не радуйтесь, мол, русская расплата, всемирное в ней тлеет торжество. Вот так бывает, зябкое зерно скорбит в грязи, поет ему метели, а поглядишь в конце святой недели, все поле осторожно зелено, и жаворонок солнечный висит, а к Троице уже и колосится-то гиблая обильная пшеница, и в духов день горит, не догорит закат, и вновь шиповник на меже нектаром полнит розовые чаши. Всю смерть поправ в ответ на песни ваши, твержу, прахи, чести, мятежи. Понимаете, в чем дело? Это не моя, не мой восторг. Не ниже она Цветаева и Ахматова, жаба Ахмадулина, и говорить я не хочу. А вот это все такая патриотическая лирика. А вот, пожалуйста, она же была в высшей мере образованный человек. Я когда узнал ее биографию, оказывается, в 58-м году, когда я работал студентом, она же из Киева, Софии Киевской, писал, готовил работу курсовую о мозаиках 11 века Софии Киевской о фресках, она цикл написала о Софии Киевской, это ее была работа в литературном институте, за что Сильвинский из либерастов сказал, гнать надо в шею. А вот скромный Сергей Наровчатов почитал и сказал, дураки, это гений. Это... И она так прекрасно знала русскую поэзию, прекрасно знала культуру. У нее есть цикл Пушкин, Грибоедов, Некрасов, вот стихи, огромные циклы поэзии. Вот, пожалуйста, пушкинский. Обратите внимание, что эти стихи, они навеяны вальсом свиридовской метели, фенофильм, «Декабрь» называется. «И вновь свиридовской метелью твоя спеленута душа, и дремлешь под мохнатой елью, снегами синими дыша, свечами желтыми в церквушке, как раз затепленной в ночи, и снова музыка, и Пушкин, и вскрик, и струнные лучи, то скрипки или скрип полозья, спешит на хохленый ездок, не никнет вихрь обезголосив от этих струн, от этих строк. Метель, как смерть она бела, как дева севера румяна, а в доме звуки фортепиано и в печке теплая зола. На креслах дремлет серый кот, мелькают нянюшкины спицы, а за окном метель дымится, истошным голосом поет. Но вот уж бальный ветерок впорхнул из снежной колыбели, пужит в лицо, пужит от ели сухой серебряный снежок, и набегает из полей, прибоем блещет колокольчик. Кто там пожаловал, дружочек? Веди к огню его скорей. Всего-то Вась, короткий Вась, а как пропах душистым мехом, а как свежит холодным снегом, а как пьянит, и тихим смехом искрятся звезды синих глаз, как он старинен, как он нов, как легок лед медовых скрипок, он из дубровиц, из-под липок, напев ликующий без слов. Еще на выданье она, прапрапрабабушка с букетом, танцует с отроком корнетом, и это будет только летом, не скоро день Бородина. Еще не вальс, а полонез, и важный медленный гроссфатор, да икры круглые навати у легкомысленных не кстати в камзолах батюшек невест. Еще не грянула гроза, гроза 12-го года, но как волнуется природа, и у военного народа блестят отвагой глаза, венчание тайной побед, это цельская церквушка, Иисуса русского избушка, о, как заплакана подушка, и мечется метельный снег. Еще не вальс, а лишь метель, гуляющая непогода, и древнегреческая мода в нарядах и в чести свобода. Метели белая купель, и стиль по имени ампир, все белизна при позолоте, и в Вильне грезит о походе гусарский полк, а тут в дремоте разнежен деревенский мир, пуховики, дробовики, молчат заливистые псарни, что там на Немане, на Марне. Лески подметные в казарме летают ядра, как снежки, еще не Вайс, уже не он, и эти худенькие руки навек заломлены в разлуке, но реют свищущие звуки, и льется белый шелк знамен. Уже не Вайс, душа моя, уж отплясала, миновала сама метель, и стынет зала в рассвете сером после бала, в лесу колонн застряла я, и доживает славный век крестьянский сын седой маэстро, пред тем отверстие это бездна времен и звездного оркестра, метельный взмах, поющий снег. Но кто-то пишет мадригал по ветхим правилам искусства, внушая сладостные чувства и тайно занимая хруста снегов расколотый фиал. Гуськом сбегаются в кружок гречанки, музы, босоножки, и вдоль протопанной дорожки на соснах шишки точно плошки смуглеют, свищет батажок. Одна крестьянскую рукой отводит прядь со лба и ясно глядит, и так она прекрасна, почти мертва, почти безгласна, вздыхает над твоей строкой. Не то, мол, Господи, не так, как их писали в мощные годы. Про что она? Про все. Про ото, про мадригалы, про гавоты, про вальсы. Про тебя просто. Но постепенно что-то там случается, не знаем сами. Тень ворона на тени рамы в руинах дрогнула крылами. И вот не прах уже, а храм в кругляк возносится в снегах, хоть в беломраморной метели виски под вихрем посидели, покуда ангелы запели в басовых сумрачных ладах. А томик Пушкина в руке дрожит, вот-вот в камин сорвется, небось жар птицы обернется, и разом музыка взметнется, мерцающая в камельке, воркующая, словно кот, дразнящая, как небылица. Ох, старость, дремлется, не спится, метель мятежная клубица, белеет клавиши, как лед, свое зеркальное крыло рояль встывает непокорный, ни струны, грозные волторны, в вершинах сосен приозерных, и арфы ивы замело, и этот льдистый перезвон под аркой белой круговерти, о дорогах говорит, о смерти, о той зеленокудрой тверди, где Пушкин, музы, Аполлон, где нипочем ответа нет, кто коновод, кто исполнитель, кого метель в сию обитель прибила, всякий небежитель тебе и кормчий сосед. И несущественно уже, кто так чеканил филигранно печаль старинного романа, какой нежный пиано, какой мягкой душе. А тот пленительный романс, где скрипка жалостная плачет, еще как сталь спасает нас, и боль в руках метели прячет. Сухой поземкой вьется звук, то легким посвистом полозьем слетит со струм, и гаснет вдруг в морозном шорохе колосьев, то залетит в гусарский полк, сребря уздечки, сабли, шпоры, трепля знамен тяжелый шелк, чтоб вновь укрыться в лисьи норы, то возле жадрина села взъерошатые в седые гривы, как санный след фата бела, чу, колокольцы переливы, и одинокий чернобыл скрипит, топорщится под снегом, и снова взмах метельных крыл за конским ржанием, санным бегом, слепит и кружит и пуржит, уже метель сивила знает, кто будет в августе убит, а кто, шутя, любовь стяжает. Неутолимая тоска под хохот вьюг в степном буране, листок свечного огонька, зачем он плавает в тумане, зачем дрожит в кадильной мгле, где снежный прах и пар дыхания, коли нету казни на земле лютей, чем огню вспоминаний, но то венчание в ледяной ночной завьюженной церквушке, в канун годины разгозовой, какое окупнется судьбой, пропойте скрипкой гобой, шепни простодушной пушки. Какой-то Белкин сочинил, шутник-поэт пустил по свету и повторяет повесть эту, смычок смычку, сосед соседу, Руси заветный сторожил, Руси уездный, снеговой, то есть что почти у лукоморья, где дуб шумит с вуглой из поля, где слезы счастья, слезы горя звенят единою строкой. Не станет книг, не будет слов, но предреку, не обессудьте, он сам соткется на безлюди, склубится яблочком на блюде, мотив пылающих снегов. Уж распрядется полотно, и слеют нотные тетрадки, но в том же праздничном порядке воспрянет музыка на святки с Господней волей заодно. Густой алмазной мукой припудрит кок и русый локон, ручьем серебряных волокон втечет в пролом трильяжных окон, где вечно изыбится покой. Понимаете, в чем дело? Вот я не могу без волнений читать эти стихи. Она так поняла Пушкина, она так поняла Свиридова. Это, ну, стихотворение, которое какие там Казаковы, это гениальные поэты, а о ней ни слова.
Нет ни слова. В своем отечестве.
Или вот, пожалуйста, она очень любила Некрасова, поэзию. И вот одно из стихотворений она так и назвала «Русская энциклопедия». Ужели рифмой дактилической, чье эхо слышно за версту, достиг он зоркости правительской, той, что затмила красоту? Ужели растяжкою метрической воздвиг он лирику свою в разряд поэзии эпической, где петь ветрам, не соловью? Вражи поэзии трагической, какое рыдание через край, где прямо в качество количество переросло, не убавляй слогов протянутых, как милосердная рука, безмолвию сирых обманутых, к лугам, где мокрые стога, к печальным ивам, понуренным коровам, что на водопой под небом северным нахмуренным бредут убитую тропой, от балалайки до высокого гудения нетр, дыхание сфер, взмывает песня вольным соколом и льнет к земле, как землемер, надрыв пошиба деревенского, что у погоста, кабака, не быть бы прозе Достоевского, когда б не рядышком строка, что душу рвет, за горло схватывать не устает, не отдохнет, чтоб после раны вам заплатывать зеленый шум, гречишный мед, чтоб после плыть за теми зайцами, для коих богом дед мозаик, а после с башней за пяльцами сидеть, очей не подымает, а после кратенькими ямбами, как будто яблочко во рту, кружиться с девками и бабами, играть с детишками в лапту, но в струны, в их уезда энского, трактирный ярмарочный лад, плетется голос горя женского, и снова арф речных каскад. По бездорожью через месиво, болот по весям городам, всех перечтет, кому не весело, строка, открытая ветрам, кого не встретишь в ней лишь искоса, взглянув, да в сердце поселив, ушел от барственного искуса неперебортивый мотив. Банкир, жуир в визитках новеньких, князек, чей рот уже увял, и бледнолицые чиновники, и краснощекий генерал, солдат с недолью обвенчаны, изба стелятами закут, и снова девки, бабы, женщины, что плачут, жнут, рожают, ткут. Хоть это, впрочем, не из лирики, как в нескудеющей руке гостят купцы, жандармы, клирики в той гутоперчивой строке. в ее заливистых трехсложниках, в ее горошке-говорке, на всех путях, на всех дорожниках, на всяком струнном ветерке. И чем ты меньше, тем заметнее мотает волос паутин над русскую энциклопедию. Сиди и склоняйся до седин над этой лыковой строчкой, что бродит в парке и в овсах, над белой тонкой сорочкой и жарким кумачом в рубах. Етёти Тёркины, да орли, да журавлиные крыла, то кулики полощут горло ей, то сыч, бекас, перепела. Тут лопухи, да хмель, да ельники, орешник, черная ольха, шумят густые новосельники, угодья русского стиха. Под стать погоде переменчивой, то нежу, то ладони жгут, объята рифмой недоверчивой, а вот под дождик убегу. Но верно, надо быть волжанином, чтоб как бурлаки бичевой идти толкать плечом израненным ее к той мети Петровой. Вот это Некрасов. Понимаете? Это Некрасов. Но очень она любила Грибоедова. Стихи у нее о Грибоедовских цел потрясающие. Вот я прочту одно из лучших. «Рояль в Хмелите», кстати сказать, вот мы сегодня сейчас говорим о Хмелите. Под Вязьмой в 3 километрах. Только что мой друг Виктор Евгеньевич Кулаков, директор музея Грибоедова, завершил великую свою работу. Почти 20 лет он боролся. Сегодня открыли мемориал на Богородицком поле. Сколько мешали швыдки и прочие. Открыли мемориал на Богородицком поле. Он мне сейчас позвонил, плачет. 1 100 000. Там лежит 1 100 000. Ему говорили, это памятник поражению. Они не виноваты, они герои, не мучают. Неудивительно, что там же и Грибоедов, там же он сделал музей Нахимова, музей Хомякова, все рядом с этим вот Богородицким полем. Русь, рояль в Хмелите, это уже грибоедовский вальс. Там Свиридовский, а здесь говорит. И вновь бессмертен предвечерний час, когда летят предчувствия разлуки, Шопена да шопеновские звуки, тот полупольский, светлый русский вальс. Прощальная улыбка, легкий вздох, минувшая минутная влюбленность, тень сожаления или отстраненность от всех пустынно пройденных дорог, как будто и мазурка в нем горит, короткое взметнувшееся пламя, и зеркала, залитые огнями, как пруд, что белой лилией расшит. И вот из яркой солнечной воды в сырую тень, потернутую ряской, скользи в челне, а точно бы вся ласка сквозь сонно-снежно-белые цветы, как будто бы родной приветный взгляд, так устремленный с креслица в гостиной, что то ли ты готов идти с повинной, то ли перед тобой, кто повинится рад. Само прощение, кроткая мольба, задумчивость печали беспричинной, пока лишь шутку хмурится судьба, дразня летучей гвоздичью полынной. И вдалеке еще тифлисский зной и сень святой обители Давида, крапивой опоясана Хмелита, ромашками, геранью голубой. В аллею лип струится твась, и натекает в ласточкины гнезда. Всему живому поровну он роздан, навеки утешение про запас. Само мечтание, ласковый покой, почти блаженство мелодичной грусти, который так чарует захолустье, пусть даже рокина на Москвой. А у стены, облитой молоком, пушится куст столетнего жасмина, польщенный этой музыкой старинной, поющий и тоскующий о ком. Танцуют ли ее или таят для скромного сердечного признания, но катится волна благоухания из сада в дом, из дома в старый сад, не звук, но световая акварель, разлитых по лугам вечерних красок, когда едва жужжит усталый хмель, плетется вслед за овцами под пасок, и легконогой трясогузкий скок на сине-фиолетовой дорожке, простой клочок все тех же нотных строк, оброненных в крапиву понарошке. И вот уже закатное окно слепит сусальной жидкой позолотой, но так случится лишь с последней нотой, и станет слышно осверетено. А солнце в густо-розовый туман, оплавясь с неохотой садится, и к ночи слаще пахнет медуница, заслушавшись в усадьбе фортепиан, как будто реют розы лепестки, или бабочки от клавиши вспорхнули, и в сумерках июльских потонули, коснувшись теплой девичьей щеки. Как будто бы серебряный ручей на камушке смеется или плачет, тот вальс он ничего собой не значит, морочащий, нечаянный, ничей, но пуст язык тяжеловесных слов, что вязнут в глине, поспешая следом. Да кто же сочинитель? Грибоедов проезжий заглянул и был таков. И ускакал в полуденную даль, сладкоречивым слугам Магомета, садам Саги. Уж какое лето он сам поет рассохшийся рояль. Свеча роняет слезы на паркет, под ветерком вздыхает занавеска, и гаснет влажный лепет перелеска, в котором заблудился лунный свет, и ссыпаясь, чтобы очнуться вновь под эти омывающие звуки, учась меланхолической науки, где так нежна безропотная любовь. И вот еще ее же «О горе от ума» называется «Чацкий, Фамус, вы другие». Не ждали, чтоб герой мой был такого, судачат, мол, умом не поделился. Я с ним, хотя как раз остепенился, и только что остался острослов, что Фавусов мой, супротив того, не глуп, какие сыплет изречения, по меткости, по здравости суждения, обскачет, мол, героя моего. Что Фамусов, пускай он крепостник, но это с ним я не расчелся славой, природной иронией лукавой, и всем, чем блещет щедрый наш язык. И вот же духом, как тогда вскричал в сердцах, в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, а то таких домашних супостатов уже прямо я на Москве встречал. Где я встречал таких? В себе, везде, где есть к судьбе, отечеству пристрастие. Хоть сам давно держу себя во власти холодных дум о пылкой суете. Да, я отстал от шепотов, кружков, от выстроенных таинственных собраний, чем кончится, то ведомо заранее, побольше дела бы, поменьше слов. Своим бы занялись ремеслом поэт и юный прапорщик, да войско бы прибавить тот горский и геройский немирный край, неравным и числом, а на мыслях повернуть на Петербург кавказский корпус, а Иран, а Порта. Нет, мой расчет совсем иного сорта, обрутых от тщеславия разбух. Все дум перея хреют, кабы смехом схлопотать себе, когда к ней петлю, не влевлют мне, а я хандрю и медлю, и грех дышать, и оставаться грех. А вось и минет, ушумят и врозь, уже ли среди них Адоевский мой милый, и ты, Вильгельм, мой пылкий унылый, певец-наследник шиллеровских грез, о подвигах, о дерзком мятеже, Маори, Телли, храбром Валенштейне, туман в умах, что марево на Рейне, а дороги они моей души. Но Репетилов будет посильнее вселенского лазутчика пошления. А что вернее и злей для одоления и чистых чувств и пламенных идей? Не рад ему, не рад я и себе. Да как же быть, когда промчались юность, и я ли в мечте, мечта ли обманулась во мне, покорен я своей судьбе. Но пусть меня отринет каземат, и для иного поприща я создан, мой путь расчислен по кровавым звездам, вон над кибиткою мерзлую висят. Уж не вскричу карету мне свой гнев, являя миру, толку на полушку, а не призвать ли моего Петрушку, опять синяк читает нараспев, и в голосе, похоже, со слезой, Фадея, ну и книжечка, сиротка, и сам-то смотрит жалостно и кротко, нечесан, с дранным локтем и босой. Уж не что я, уж я-то крепостник, а, впрочем, лучше бы у него у Сашки спросить, небось ответит без промашки, кто мой герой. Уж он меня постиг, поклеще критик, помудрей похвал, да на беду ж пристрастился к чтению, на медне брякнул, по его мнению, Фадей изряднее слог свой воспитал. Душевнее, мол, и правду, мол, речет, не умствует, не зол, не зубоскалит. Да мой Петрушка вмиг перенакалит того, и вдруг он точно из господ мой тезка. Это ж надо мне весь саму фамилию, что насмешку, Гриба. А как в пути все стонет от ушибов, да тряски нет. Куплю, пожалуй, плеть, все хмурится, а нужен весь в сей час в тенях заил присяжный альманашник. А все ж куда мне без такого Сашки? Ворчит, орать, что скоро на Кавказ. Господское подражает он хандре, лакейскому дурак привержен слову. А как впервые подъехали к Моздоку, изрек, от горы, барин, в серебре, небось, стишком кропает из стишки, небось, читает кучерам в трактире. О, сколько же смешного в этом мире оприч, оприч всей хворости тоски. Не ниже Грибоедова. А таких у нас молчат. А Жванецкий — это Россия. А Глушкова — это, видимо, так, Крыжополь. Но ничего. Как писала Цветаева, стихам моим придет черед. Придет черед.
слушали программу из фондов радиостанции «Радонеж». Прозвучала запись беседы преснопамятного Саввы Васильевича Ямщикова. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем на наших волнах знакомить вас с геополитической ситуацией в мире. Сегодня прозвучит третья беседа доктора военных наук Константина Валентиновича Сивкова, первого вице-президента Академии геополитических проблем. Мы продолжаем размышлять о событиях так называемой «арабской весны». Сегодня речь пойдет о ситуации в Ливии и Сирии.
Вся натовская авиация действовала только лишь на укол по прибрежным объектам, боясь двинуться вглубь территории Ливии. Удары наносились бомбами свободного падения или высокоточным оружием без тщательного прицеливания, что привело к большим разрушениям в городе, в том же самом Триполи. Тот самый дворец Муаммара Каддафи они бомбили, по-моему, 2 или 3 месяца. Напомню, что когда американцам нужно было снести Дрезден в 1945 году, то, выделив для этого порядка 3500 самолетов, они стерли Дрезден с лица земли в одну ночь. Они действовали 2 месяца по одному дворцу и разгромили его лишь захватом сухопутными войсками. Именно непоражение натовской авиации воздуха предопределило то, что разгром и свержение правительства Муаммара Каддафи стал возможен только в результате сухопутной операции, а точнее воздушно-морской десантной операции. Многие говорят, что Триполи было захвачено силами повстанцев. Но я, как морской офицер, капитан первого ранга запаса, могу вам сказать с полной ответственностью, что в морской и воздушно-десантной операции повстанцы, не имеющие специальной подготовки, участвовать в принципе не могут, поскольку такая форма применения вооруженных сил, как воздушно-морская десантная операция, является самой сложной формой ведения боевых действий, предполагающей теснейшую координацию разных видов вооруженных сил на тактическом уровне, когда боец морской пехоты, высаживающийся на берег, должен согласовывать свои действия с авиацией и вертолетами, действующими с авианосца или с наземного аэродрома, то простой повстанец такое осуществить, конечно же, не может. Поэтому можно с полной ответственностью сказать, и это, собственно, подтверждалось заключениями военных экспертов Бундесвера, что воздушно-морскую десантную операцию осуществили именно войска НАТО. И учитывая, что уровень потерь первый день составил около 2000 человек только убитыми, можно смело утверждать, что численность этой группировки, которая вторглась в Триполи, составляла не менее 15-20 тысяч человек, которые высадились с моря и с воздуха. Потому что при потерях более 10% соединения войск НАТО, как правило, отказываются от выполнения боевой задачи. Это не советские войска, которые, потеряв 50% личного состава, продолжают сражаться. Поэтому в Ливии влияние Запада было значительно серьезнее, чем в Египте и в том же самом Тунисе. В течение длительного времени в Ливии шла жестокая борьба за будущее, за то, кто будет править в этой стране. Там выделились 2 группировки, даже 3 группировки. Одна группировка – это чисто западническая, которая базировалась на Триполи. Вторая группировка, базирующаяся на восток Ливии, это Киренаика, район Киренаики, это исламская просаудовская. Ну и конец туареги, которые ориентировались на Каддафи, которые продолжают поддерживать его клан, туареги двинулись в Мали. Борьба между исламистами и западниками на политическом поле Ливии шла на протяжении всего этого времени, достаточно жесткая. И в конце концов, под дулами автоматов, это было показано на всех экранах телевидения, были проведены выборы в Ливии, в результате которых победили западники. Западники там победили, потому что они опирались на штыки, развернутых в Ливии западных войск. Пусть они там действуют не классно, но они там существуют. Что же мы имеем в итоге арабской весны при таком раскладе? А имеем мы только одно. Это тяжелое геополитическое поражение Запада. По сути дела, мы можем говорить о том, что в итоге двух геополитических операций общей продолжительностью почти в 12 лет западная цивилизация потерпела тяжелое поражение. Попытка установления мирового господства на данном этапе в полной мере провалилась. Ни грубая военная сила с опорой на американскую военную мощь с применением обычного оружия, ни попытка решить вопрос о власти, организации революции и управляемого хаоса успеху западной цивилизации не привели. Очевидно совершенно, что выжить западные элиты без установления мирового господства не могут, значит, будет меняться способ действия. Единственная кровоточащая рана нестабильности на Ближнем Востоке сегодня остается Сирия. Почему Сирия? Ну, Сирия была одной из стран, которая входила в сценарий арабской весны. И в отличие от всех других стран, народ, сирийские вооруженные силы, практически все атаки традиционных боевиков, скажем, традиционной силы soft power отбили. В итоге Сирия сегодня остается единственным шансом для Запада, где они, Запад, может установить свой контроль над этой страной, которая занимает исключительно важное геополитическое положение и является важнейшим военно-стратегическим плацдармом. Кроме того, Сирия, являясь надежным союзником Ирана, по сути дела является ключом к самому Ирану, к возможности свержения власти в Иране, к возможности ликвидации Ирана как государства. Поэтому борьба за Сирию идет жестокая. Кроме того, Сирия, по сути дела, это единственная страна, где сегодня Запад может сказать, что он там может еще победить, рассчитывать на победу. А ему это, западным элитам, жизненно необходимо. Потому что даже если Сирия отобьет западные атаки, Сирия – это, по сути дела, продолжение арабской весны. Иран – это ключ к господству над регионом Ближнего Востока. Сирия и Иран – это две страны, ситуация в которых будет в значительной степени определять ситуацию в России. Особенно Иран. Поскольку Иран граничит с Россией через Каспийское море, и нестабильность в Иране приведет к нестабильности в Азербайджане, Армении, на Южном Кавказе, что неизбежно скажется на стабильности в Северном Кавказе, то есть на стабильности в российском южных регионах. И если в Иране будет непорядок, непорядок будет и у нас. Поэтому ситуацию в Сирии и Иране мы остановимся вот более подробно в этой передаче. Что происходит в Сирии? В Сирии происходит не что иное, как военная агрессия методом мягкой силы со стороны западной цивилизации. Вот если это мягко сказать. Да, в Сирии были серьезные противоречия, социальные противоречия. По сути дела, в Сирии на протяжении более четверти века существовало чрезвычайное положение, что давало огромные полномочия для спецслужб Сирии и вооруженных сил. В Сирии сложились не вполне справедливые экономические отношения. Установление власти кланов, близких к высшей политической элите Сирии, конечно же, далеко не всем нравится. И это справедливо. Необходимо проведение демократических реформ. Используя вот эти противоречия внутренние социальные, Запад по модели Египта, Туниса, Ливии попытался взорвать ситуацию в Сирии. Поведение руководства Сирии оказалось весьма умным, я бы сказал. Первоначально руководство Сирии не стало предпринимать по отношению к оппозиционерам жестких мер. Действовали лишь спецслужбы Сирии. Поэтому оппозиционеры, не имея практического результата, эффективного результата, постепенно от мирных протестов начали переходить к вооруженному противостоянию. Первый этап борьбы за Сирию характеризовался тем, что правительство Сирии, ведя жесткую борьбу силами спецслужб, правоохранительных органов, против организаторов беспорядков, взяло курс на демократизацию жизни в Сирии. Было отменено чрезвычайное положение, была начата подготовка к выборам, была предоставлена возможность создания большого количества новых партий, и они стали создаваться. Когда процесс пошел в этом направлении, когда большинству народа стало понятно, что без кровавых разборок, подобных тем, которые были в Тунисе, Египте, и особенно наглядный пример Ливии, можно перейти к нормальному государственному устройству, где прежняя жесткая власть будет более демократичной, где людям можно будет активно участвовать в политической жизни страны и демократическим, законным путем, без кровопролития, менять свою жизнь, менять даже социальное устройство страны, то многие из выступающих в ранее протестных слоях, которые выступали ранее на митингах, стали отходить от этого. Видя такую картину, организаторы сирийской революции, сирийские оппозиционеры, перешли к вооруженной борьбе. С момента перехода их к вооруженной борьбе наступил второй этап. В ходе этого второго этапа боевики, сформировавшись в ограниченные отряды, начали бороться против сирийской власти путем захвата деревень, установления там своих органов власти, путем уничтожения и нападений на соединение части вооруженных сил Сирии, на правоохранительные органы и на спецслужбы. Второй этап был характерен тем, что вооруженные силы Сирии стали уже активнее привлекаться в борьбе с боевиками, поскольку они стали применять вооружение. В этот период на Сирию начался активный экспорт со стороны стран Запада и Саудовской Аравии боевиков из той же самой Ливии, которые стали активно финансировать и вооружать боевиков-оппозиционеров на территории Сирии. В этот период боевики, захватывая деревни, показали жителям, что такое их власть. Боевые действия этого периода, деятельность оппозиционеров этого периода характерна тем, что народ увидел, к чему ведет эта оппозиция. Стало ясно, что боевики, которые поддерживаются Сирией, исламисты, стремятся к установлению монотеократического государства, основанного на исламе. Между тем в Сирии проживает много конфессий. Это и православные, это и алавиты, это и сунниты, это и шииты. И они живут там дружно и мирно. Я был в Сирии с 4 по 9 мая на выборах. В качестве приглашен был правительством Сирии для качества наблюдателя на выборах. И я реально видел, что вот эта многоконфессиональная страна, люди живут мирно. Сунниты и шииты не конфликтуют между собой. Мусульмане не конфликтуют с христианами. Поэтому понимание того, что приход к власти вот таких вот радикальных ваххабитов, контролируемых Саудовской Аравией, придет к взрыву социальной ситуации в Сирии, будет национальной катастрофой для сирийского народа, стало понятно большинству населения страны. И оно отвернулось от них. Стало также понятно, что те силы, которые боевики, которые действуют под контролем Сирийского национального совета, сидящего в Турции, стремятся к превращению в Сирию в колонию Запада, поскольку в Сирийский национальный совет представлен несколькими лицами, которые давным-давно порвались с Сирией, которые многие десятилетия жили на территории Франции, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, других стран Запада, и уже являясь сирийцами, даже толком говорить по-сирийски не могут. Что эти люди будут нести в Сирию то же самое, что принесли американские штыки в Ирак и в Афганистан. И сирийский народ к концу второго этапа в основном отвернулся от этих боевиков. Кроме того, непримиримые оппозиционеры, лично обиженные нынешней сирийской власти, в ходе боевых действий были в основном выбиты. И к концу второго этапа основу сирийской непримиримой оппозиции составили, по сути дела, международные боевики. В немалой степени там играет роль и боевики Аль-Каиды. По сути дела, второй этап был завершен к моменту проведения первых сирийских свободных выборов, то есть к маю месяцу. Когда прошли выборы и стало ясно, что сирийский народ в своей основе поддерживает действующий режим, когда оппозиционеры, скажем так, конструктивная оппозиция, получила в сирийском парламенте хоть и немного, но достойных мест, используя которые она может реализовывать свою политику в сирийском обществе. Причем она, эта позиция получила места как в центральном парламенте, так и в региональных местных органах власти избирательных. Боевикам стало ясно, что сирийский народ поддерживать эту оппозицию не станет. Надо переходить к прямой, грубому свержению власти Башара Асада. И вот тогда, в качестве ультимативного требования со стороны всех стран Запада, а также со стороны Саудовской Аравии, было выдвинуто требование, безальтернативное, ультимативное. Башар должен уйти. Причем не спрашивалось, интересно это сирийскому народу, хочет сирийский народ, чтобы ушел Башар Асад, или не хочет. Он должен просто уйти, а иначе мы будем его свергать. В этот момент, когда, по сути дела, предшествующие периоды так называемой soft power, мягкой силы, в сирийской военной операции потерпели полное поражение, внутри оппозиции начались внутренние противоречия. Там сформировались две группировки. Первая группировка, чисто прозападная, которая представлена Сирийским национальным советом, базирующимся в Турции, и которая опирается на подготовленных Западом боевиков, которые действуют с территории Турции. Другая группировка представлена Сирийской свободной армией, которая финансируется и вооружается Саудовской Аравией. Достаточно сказать, что Саудовская Аравия оплачивает, то есть поставила на оклад всех офицеров и солдат вот этой самой Сирийской свободной армии.
В студии радиостанции «Радонеж» был доктор военных наук Константин Валентинович Сивков. Продолжение темы вы услышите в следующий вторник в это же время.